хочу продолжить нашу серию проповедей о праведности. И сегодня моя проповедь я назвал «Как я могу быть праведным?» «Как я могу быть праведным?» Евангелие от Матфея, 13 глава. И давайте помолимся. Дорогой Отец, спасибо Тебе за Слово Твое. Господь, я просто обнажаю свое сердце, свою душу, Господь, и прошу Тебя через Ты, через эти страницы, через каждый стих, Господь, говори к нам сегодня. Одно Твое Слово, Его достаточно. Его достаточно, чтобы тьма превратилась во свет, чтобы болезнь отступила, чтобы безысходность растворилась в лучах света Твоего Слова. Господь, я молю Тебя, чтобы Слово Твое стало плотью, чтобы оно обитало и жило в сердце каждого из нас. Помоги мне, Господь, Духом Твоим Святым выразить Твое Слово, так, чтобы там не было ничего человеческого, но чтобы Ты сам, Христос, говорил в нашу жизнь, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы полностью отдаемся Тебе, мы полностью отдаемся под руководство Твоего Слова и верим, Господь, что дьявол будет посрамлен, вся его ложь, все его дела, все его замыслы, они не исполнятся, но мы соглашаемся, что воля Твоя, которая благая, которая угодная, которая совершенная, да исполнится обильно на 100% в жизни каждого из нас во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, принять Твое Слово. Помоги нам сегодня услышать Тебя. И когда мы выйдем за пределы этого зала, быть людьми, которые будут светить Твоим светом, которые будут солью для этой земли, Господь, которые будут зеркалом, которые будут отражать Твой образ и Твою жизнь. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Матфея 13 глава. И мы говорили о праведности, о том, что это правильное положение перед Богом. Хочу снова напомнить, что в русском синодальном переводе практически в каждом отрывке, где написано слово «правда», это слово «праведность». И мы говорили о том, что такое праведность. Мы рассматривали различные места Писания, говорящие о праведности. И, наверное, недостаточно будет нам всех воскресений в этом году для того, чтобы полностью обсудить, истолковать, рассмотреть все те отрывки, которые говорят на эту тему. Но мне очень хочется, и мое искреннее желание, и, в принципе, цель, которую я поставил для себя, как для пастора в этой серии проповеди, помочь всем нам практично применить эту истину, чтобы не просто услышав о праведности Божией, с этим согласиться, что она есть, что она существует, но мне так хочется, искренне хочется, всем сердцем, чтобы мы могли, преломив эту тему, могли понять, как этим жить, как это можно применить в жизнь, и как я могу быть праведным. Это, конечно, хорошо, что Христос – наша праведность. Это здорово, что Иисус дал нам свою праведность. Но как с этим жить в жизни? Как в этом нужно ли в этом возрастать? Или просто как это, с какой стороны к этой теме подойти? И как это работает в каждом дне моей жизни? И мы говорили о том, что праведность – это правильное положение перед Богом, когда в твоей судьбе нет чувства вины, нет греха, ты находишься в правильном положении перед Богом. И Библия говорит о том, что Христос есть наша праведность. Мы говорили также о самоправедности, о праведности по закону, который человек пытается заработать своими силами для того, чтобы попытаться встать в это правильное положение перед Богом. И мы говорили очень много о том, что никакому человеку это невозможно сделать. Только Иисус исполнил закон. Иисус является концом закона. И Писание говорит о том, что Он упразднил закон своим учением и истиной, которую Он открыл нам, и которую мы находим на страницах Нового Завета. Это не означает, что закон, ну, как бы сказать, то есть все моральные, нравственные ценности и принципы, которые мы видим в законе, они не изменились. Они остались теми же самыми. Бог святый Бог. Аминь. И точно так же, как это было грехом воровать в Ветхом Завете, это и остается грехом воровать и в Новом Завете. Но мы говорим о том, как стать праведным в глазах Бога, если в условиях Ветхого Завета человек так старался, так ну, как бы утруждался в том, чтобы в попытке в совершенстве и превосходстве исполнить каждую запятую и точку закона, и он не мог этого сделать. По одной простой причине, потому что закон был дан нам как детоводитель ко Христу, чтобы привести нас в такое положение, в такую точку в нашей жизни, где бы мы закричали к Богу в нужде, в необходимости того, кто бы смог нам помочь. И мы знаем, что Иисус пришел. Если бы закон был совершенен, если бы на самом деле его было бы достаточно для нашего спасения, то не было бы нужды, чтобы Иисус приходил на эту землю. Поэтому все те, кто, к сожалению, сегодня в христианстве пытается всеми силами под весом чувства вины и осуждения исполнять закон и обвинять всех окружающих, что они этого не делают, это бедные люди. И это делает религия. Религия сконцентрирована на правильных поступках. Но Христос, Он не пытается менять фасад, Он пытается поменять сердце человека. И именно это делает Христос. И именно это делает Дух Святой. Он меняет сердце человека. И об этом мы сегодня поговорим. Мы говорим о том, что Божья праведность – это праведность, которую человек обретает не делами, не поступками, а только верой. Когда ты доверяешь Богу, и вера – это просто. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Элементарно. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Либо ты веришь, что есть Бог, либо ты в это не веришь. И с этим не соглашаешься. Верить просто. Но я не говорю, что это легко жить верой. Но верить – это просто. Нет ничего такого тяжелого в том, чтобы поверить в том, что есть Бог. Аминь. Но мы понимаем, что праведность – это дар, который мы можем принимать только верой. И проблема в том, заключается в том, чтобы принять этот дар. Точно так же, как помните историю, когда был один прокаженный человек, который пришел к Иисусу. И он сказал: «Иисус, если ты хочешь, можешь меня исцелить». И знаешь, у этого человека не было проблем в том, чтобы верить в то, что Бог может исцелять. Но у него была проблема поверить в том, что Иисус заинтересован лично в нем. Нам не проблема верить в том, что Бог, Он праведный, что есть эта праведность, и где-то она существует, и да, и она как-то для меня, конечно же, но нам трудно принять этот дар лично для самого себя, принять этот факт, что я праведен в глазах Бога, что мне не надо здесь вытанцовывать какой-то вальс для Бога, для того, чтобы так Его впечатлить, чтобы Он принял меня в свои объятия. Он принимает нас в свои объятия, потому что Он нас любит уже. Есть шикарная история из Евангелия Луки, из 15 главы, когда, помните, мы не будем ее сегодня разбирать, притча о блудном сыне. Помните, как отец, он вглядывался в горизонт, ожидая своего сына, который растранжирил ту часть имения, которую он потребовал в самом начале, и в конечном итоге оказался в свинарнике, в самом худшем состоянии. И когда он понял и осознал, что он согрешил против неба и против своего отца, он в этом покаянии стал решил вернуться в дом своего отца. И отец принял его, хотя он не заслуживал этого принятия. Поверь мне, там человек вообще не заслуживал, чтобы его отец принял свои объятия. А тут ты стараешься еще, чтобы тебя Бог принял. Этого негодяя, негодника он принял. А тебя, такого хорошего человека, который старается поступать по Слову Божьему, и ты еще сомневаешься, что Бог тебя примет. Бог принимает нас не из-за того, что мы стараемся или не стараемся. Он принимает нас просто потому, что Он Отец. Просто потому, что Он Отец, который любит. И мы не можем улучшить Иисуса Христа, и мы не можем его ухудшить. Мы не можем выбить из него это желание любить нас, и мы не можем закрутить ему руки так, чтобы он полюбил нас. Он уже нас любит. И мы это не можем поменять. Ни своими худшими самыми поступками, ни своими самыми впечатляющими какими-то добрыми делами. Это его сущность, это его природа. И проблема не в том, что Бог не любовь. Проблема в том, что проблема кроется в том, что нам очень сложно принять вот эту простоту Божьей любви по отношению к нам, что Он просто нас принимает. Большинству христиан очень сложно принять тот факт, что во Христе мы праведны. И это вызывает большие трудности. И неимоверные трудности признать тот факт, что Бог любит тебя безусловной любовью. Без разницы. Знаешь, когда я смотрю на своего ребенка, я люблю ее не потому, что она хорошо себя ведет или там что-то она сделала такое приятное для меня, и тогда я уже расщедрился, ну, конечно же, теперь я тебя люблю. А на завтра посмотрю, буду я любить или нет. Нет, моя любовь, она просто отеческая, ну, как отца, как и то, как Писание говорит, если мы, будучи злы, способны давать благие дары своим детям, то насколько же больше наш Отец Небесный? Насколько же больше наш Отец Небесный? И поэтому наша задача заключается в том, чтобы до нас дошло. Вот я поставил цель, чтобы до нас дошло в течение этой серии проповедей, чтобы до нас дошло, что Бог нас принимает такими, какие мы есть. Некоторые говорят, ну, пастор, как это? Ну, тогда что можно их решить? Но не для того, чтобы мы оставались такими, какими Он нас принял. Матфея 13 глава. Матфея 13 глава, 19 стих. Писание говорит, что ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Если мы только будем слушать, но не разуметь и не вникать, как это работает, то сатана придет и украдет эту истину. Если мы просто послушаем слово о праведности, но не вникнем в эту истину, не разберемся в ней для себя лично, как это работает для меня, то тогда рано или поздно сатана, он придет и он украдет это семя, которое Бог посадил в твое сердце. Поэтому ключ заключается не в том, чтобы просто послушать или услышать, но ключ заключается в том, чтобы нам уразуметь, как это работает. И это потрясающе осознавать, что согласно Божьему Слову мы праведны. Но как это может быть, когда каждый день, правда, каждый день мы сталкиваемся с искушениями согрешить? Как можно в этом жить, в этой праведности, когда каждый Божий день тебе необходимо принимать определенные решения, и не всегда эти решения оказываются праведными в глазах Божьих, в свете Слова Божьего? Как с этим жить? Как позволить этой праведности Божией царствовать в моей жизни так, чтобы грех не имел власти и влияния в моей жизни? Это очень важный вопрос. И важным откровением заключается то, что Бог дал нам эту праведность. В послании к Галатам в 5 главе хочу снова зачитать вам отрывок с 1 по 14 стих, где Павел, обращаясь к галатийской церкви или к церквям в Галатии, он разбирается с вопросом законничества, вопросом обрезания и следования всем тем постановлениям законов. И он говорит, чтобы мы стояли в свободе. Он говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И здесь Павел не говорит об иге, или он не говорит о рабстве греху, он говорит о рабстве закону или законническому образу жизни. Он говорит, оставайтесь в этой свободе. Праведность – это свобода. Аминь. Это свобода от вины, это свобода от угрызения совести, это свобода, когда ты можешь прямо смотреть в глаза своему небесному Отцу. И Писание говорит, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие или делающие себя праведными законом, остались без Христа, отпали от благодати. И проблема, которая происходит в христианстве, заключается в том, что как только мы впадаем в законнический образ жизни, мы сами себя обрезываем, мы отпадаем от Христа, то есть нарушается эта связь взаимоотношений с живым Христом. Ты не слышишь Бога. Твое поклонение превращается просто в рутинность. Ты не испытываешь кайфа или наслаждения от того, что ты читаешь Божье Слово. Небеса над тобою, как медь. Церковь выглядит, как какой-то оброк, который ты должен выполнять. О чем вы говорите, друзья? И на самом деле, Писание говорит, что когда мы, погружаясь в этот законнический образ жизни, теряется вкус жизни, радость жизни. На самом деле, религия – это опиум для народа. На самом деле религия, она просто высасывает соки из твоей жизни. Ты не способен наслаждаться хорошей погодой, потому что ты чувствуешь чувство угрызения совести, что ты позволил себе понаслаждаться красотой природы или сделал себе выходной и куда-то пошел со своей семьей. А может быть, решил потратить какие-то сбережения и приобрести себе что-то, о чем ты когда-то мечтал. Может быть, мотоцикл. А может быть, просто велосипед. Или просто какую-то красивую картину, которую ты повесил себе. Кто-то скажет, это излишество. Но человек, живущий законническим образом жизни, он не способен радоваться каждому дню своей жизни. В этих обыкновенных, даже материальных вещах. Человек, зараженный законническим образом жизни, это человек, который винит себя, и он винит других людей. Это человек, который не успокоится в своей собственной судьбе, и который не успокоится, пока не задавит чувством вины и осуждения окружающих братьев и сестер. Кто ты, обвиняющих братьев своих, за которых заплатил свою цену Христос? Каждый даст отчет за свою жизнь перед Богом. Поэтому, друзья, доходит до, на самом деле, глубочайших глупостей, когда начинает обвинять кого-то, кто одел шорты, или кто-то одел рубашку с коротким рукавом, а кто-то с длинным, а кто-то там постригся, а кто-то не постригся. Да без разницы, постригся ты или не постригся. Есть у тебя борода или ее нет. Не на это смотрит Господь. Господь смотрит на твое сердце. И на самом деле, когда происходят перемены в сердце человека, происходят перемены во всей внешней его жизни. Аминь. Но закон, он всегда сконцентрирован на наружной жизни, пытаясь ее перемолоть и изменить, не заботясь о внутреннем духе человека. И Писание говорит, что вы, оправдывающие или делающие себя праведными или правильными, законом остались без Христа, отпали от благодати. Нет благодати, нет Божьей силы, которая бы текла в твоей жизни, чтобы снаряжать тебя в борьбе против греха, против искушений, против сложностей и скорбей этой жизни. И ты барахтаешься своими силами. И в конечном итоге ты падаешь в выступлении с большими вопросами. Неужели это христианская жизнь? Знаете, я не хочу жить такой христианской жизнью. Я не говорю о том, что христианская жизнь – это сплошь и рядом наслаждение. Нет, ни в коем случае. Но я говорю об этом глубочайшем удовлетворении в твоем духе, в твоем сердце. Когда хорошо, хорошая погода на улице, или плохая, снег, как недавно был, да, одуванчики в снегу, или когда солнышко, ты способен радоваться всему тому, что Господь дает тебе в твоей жизни. Аминь. И как апостол Павел, ты говорит, я научился жить и в изобилии, я научился жить и в недостатке. Потому что не от этого зависит твоя жизнь. Ты радуешься в нем. Когда есть за что что-то приобретать, и когда нет ничего абсолютно, и ты кроишь свой бюджет из этого небольшого количества финансов, которые есть, ты не зависишь от этого, ты радуешься каждому дню. Конечно, это неприятно, когда проходишь непростые времена своей жизни. И это факт. Но Писание говорит, что мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Мы надеемся праведности от веры. Мы говорили о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот почему важно пребывать в Слове Божьем. когда ты в Слове, Слово ставит тебя в правильное положение перед Богом. Именно Слово корректирует тебя. Ты заметил, когда ты читаешь Библию, если надо, Библия тебя обличит в грехе. Если надо, Библия исправит тебя. Если надо, Библия и Бог через Слово свое прозондирует и сквозь рентген пропустит всю твою мотивацию и все твои намерения, которые есть в твоем сердце. И есть такое качество. Мы не доверяем Богу. Знаешь, мы часто не доверяем Богу, что Бог способен нас скорректировать. Мы думаем, что нам нужен кто-то, кто бы стоял рядом и долбал бы нас, вот, знаешь, по голове какими-то корректировками и исправлениями. Тебе не это нужно. Тебе нужно пребывать в этом слове, которое поставит тебя в правильное положение перед Ним. Потому что праведность приходит через веру, а вера приходит через слышание Божьего слова. И это настолько элементарно, но мы настолько искусные и настолько профессиональные, чтобы из простого сделать что-то сложное, неудобоносимое. Знаешь, Иисус обвинял фарисеев и законников, что они такую выю и такое ярмо изобретали для народа, что сами не исполняли, и других обвиняли, что они не способны это исполнить. Христос пришел, чтобы упростить нашу жизнь. Не для того, чтобы сделать ее архисложной. Он пришел, чтобы упростить нашу жизнь. Но нам кажется, что не может быть так все просто. Но именно в этом секрете и таится красота, богатство Христовой благодати, которое полностью меняет всю жизнь. Ибо во Христе Иисусе, Писание говорит, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон. Вот если быть законником, то быть законником в одном, в любви Христовой. Вот такой фокус дает нам Христос. Вот такую тайну Он нам раскрывает. Что если мы сконцентрируем все свое внимание на любви Христовой, на нахождении в любви Христовой, если зондировать и пропускать все свои мотивы, все свои намерения сквозь любовь Божью. Любовь Божья, она не терпит поражения. Любовь Божья, она способна поменять любого мерзавца, любого преступника и грешника и поставить его в правильное положение перед Богом. Нет ничего, чтобы могло противостать любви Христовой. И вместо того, чтобы думать о том, какого цвета должна быть внешняя одежда, которая разрешена для того, чтобы находиться на воскресном богослужении в церкви, уж лучше бы нам размышлять о том, как еще более страстно и сильнее любить ближнего своего. Потому что любовь, она не творит зла. Потому что любовь, она не желает зла ближнему своему. Аминь. Иисус не пришел, чтобы просто поменять нашу одежду. Иисус пришел, чтобы поменять наше сердце. Чтобы там горела любовь Божья. Аминь. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. И мы помним, что человек, он троичен. Да, есть дух, есть душа, есть тело. И в послании к Римлянам в 5 главе, в 15 стихе мы читаем, 5 глава послания к Римлянам, 15 стих, что дар благодати не как преступление. Потому что, или ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Ибо, 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Послушай меня очень внимательно. Мы считаем, обычно люди считают, что совершенный человеком грех делает человека грешником. Но правда заключается в том, что не делает человека грешником. Мы уже родились грешниками. Писание утверждает, что из-за преступления одного человека, Адама, мы все стали смертными, мы все стали грешными. В тот момент, когда мы рождаемся, мы уже рождаемся с грехом. Мы уже грешники. И это естественно для грешника грешить. Аминь. Потому что его природа, его сущность грешника. Правильно? То есть не грех делает грешника грешным, но мы уже были грешными, когда мы родились. Потому что Писание говорит, что если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по праведности одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И в 17 стихе написано, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Я бы мог приводить еще другие места Писания, но какую мысль я хочу, чтобы вы заметили, что для грешника естественно грешить, для праведника естественно поступать праведно. Послушайте, в нас была природа грешника, и поэтому мы грешили. Не потому, что мы грешили, мы стали грешными, но потому, что в нас была эта природа грешника. Это был только вопрос времени, когда мы повзрослели, и мы просто грешили. Вначале неосознанно, а потом осознанно. Потому что в нас была эта природа грешника. Но через Иисуса Христа мы приняли дар праведности, который, как и греховность, не наша заслуга. Греховность не была нашей заслугой. Это был вопрос грехопадения Адама в Едемском саду, из-за чего проклятие пало на всю землю, так что все человеки, каждый человек, рождающийся на этой земле, рождался во грехе. И его природой была греховность. Но Иисус, Он пришел, чтобы разобраться с этой именно природой, с внутренней проблемой человека. И благодаря тому, что мы праведны во Христе, мы и поступаем праведно. Мы не становимся праведными, потому что мы делаем праведные поступки. Точно так же, как мы не становимся грешными, только потому что мы совершаем какие-то греховные поступки. Мы уже родились грешниками. Но если мы рождаемся во Христе, если мы рождаемся в Нем, то мы рождаемся в праведности Божией. Наша природа, она совершенно другая. И Иисус забирает это каменное сердце. И теперь во Христе мы есть новое творение. Как написано, древнее прошло, теперь все новое. Мы были когда-то грешниками, но теперь мы не грешники. Аминь. Мы праведные во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Иисус забрал эту греховную природу из нас и вложил новое сердце, на которых Он записал свои законы и заповеди. Внутри наш внутренний человек, который есть дух, у которого есть душа и который живет в теле, мы как духовное творение, мы праведники во Христе. Это наша новая природа, это наше новое естество. Мы говорим о том, как жить этой праведностью. И это достаточно серьезный предмет. Мы должны понимать, что праведность, точно так же, как и греховность, это не что-то, что мы должны заработать своими делами. Это что-то, в чем мы живем. Мы рождались грешниками, и поэтому мы грешили. И если мы рождаемся заново, как праведники, как праведники. Мы будем жить как праведники. Но для этого есть определенные условия. Есть определенные вещи, в которых мы должны возрастать. Для того, чтобы эта сущность и эта природа праведности, которая есть внутри нас, которая есть Христос в нас. Потому что написано в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихах, что Иисус есть наша праведность. И принимая Христа внутрь своего сердца, мы принимаем эту праведность. И нам нужно позволить этой праведности отобразиться через нашу жизнь. Мы говорим об этом. И обратите внимание, что Павел здесь говорит верующим в Рим. Если грешник грешил, и это было, и у нас не возникает никаких сомнений в том, что грешник будет грешить. Правильно? Никаких сомнений. Он говорит, то тем более. А вот здесь и есть проблема. Потому что мы сомневаемся, что будет тем более. Потому что мы не доверяем, что тем более произойдет. У нас нет вопросов в том, что грешник, он грешит. Но у нас сомнения, как у этого человека прокаженного. А сработает ли это в моей жизни? Потому что каждый день я сталкиваюсь с решениями, с искушениями, с какими-то вещами, которые Библия называет грехом. И совесть меня обличает. Как с этим жить? Как с этим разобраться? Но Писание говорит, что если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благости одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Есть в избытке праведности Божией для тебя и для меня. И Писание говорит, что дар праведности будет царствовать в жизни, написано, посредством единого Иисуса Христа. Есть вот эта тайна, которую нам нужно раскусить. Как же жить во Христе? Как нам поступать во Христе, чтобы этот дар праведности царствовал в нашей жизни? И 18 стих, опять же, послание к Римлянам, 5 глава, мы читаем далее. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою или праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Из-за непослушания Адама все мы стали грешными. Так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа. Благодаря Его послушанию, когда Он не нарушил ни одной заповеди, ни одной запятой из закона, но исполнил все, что было в законе, что должно было быть исполнено. Писание говорит, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Есть вот эта тайна, сокрытая во Христе. Понимая и разобравшись в которой, мы будем жить в праведности, творя праведные дела в своей жизни. Аминь. Я праведен не потому, что я прилагаю к этому какие-то усилия. Я не говорю о том, что мы не должны прилагать какие-то усилия или делать добрые дела. Но я говорю о том, чтобы заслужить эту праведность, мы не должны прилагать ничего. Она уже дана нам. Ее уже сделал для нас Иисус Христос через свое послушание. И в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе, снова обращусь к этому отрывку, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Иисус – моя праведность. И моя задача заключается в том, чтобы научиться ходить во Христе, научиться жить с этим даром, который я принял от Него. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе написано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас за жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». То есть, другими словами, снова повторю эту мысль. Приняв Иисуса Христа, ты принял Его не в твою плоть, ты не принял его в свой разум, ты принял его в своего внутреннего, в духовного человека, в сердце свое. Ты впустил Христа. Ты стал новым человеком. И многие из нас, вот я вспоминаю, когда я покаялся, меня хватило ровно на несколько дней моей радости. Потому что спустя буквально короткое время я совершил то, что я не должен был совершить, что в Библии называется грехом. И знаете что? Я впал в депрессию, потому что, когда я начал читать Писание, написано, что рожденные от Бога, они не грешат. Кто из вас читал это место Писания? А я согрешал. И я подумал, значит, я не рожден от Бога. Я думаю, что любой из вас, вы мучились этими вопросами. Как же так? Как же быть? Если я рожден от Бога, то по идее, во мне не должно быть ничего, чтобы хотело бы и стремилось бы согрешать. Но если мы будем честны друг с другом и самими собой, мы признаем тот факт, что каждый день, постоянно мы сталкиваемся с моментами, когда мы испытываем давление своих немощей, своих слабостей, а также искушений, которые посылает дьявол, чтобы сделать что-то, что в глазах Писания называется грехом. Это правда? Это так? Мы живем под этим давлением. И даже более того, иногда мы склоняемся под этим давлением и согрешаем. И слава Богу, что мы можем приходить с покаянием ко Христу, чтобы, признав свою вину и свой грех, принять прощение и очищение от него. Аминь. Но это отдельная тема. Но давайте разберемся с праведностью. Итак, приняв Христа, мы принимаем его в свое сердце. Внутри, в своем сердце, есть эта природа праведника. Но как с ней жить? Как поступать на основании этой природы, которая есть внутри нас? Но наше тело, оно осталось таким же. И более того, твой человеческий разум, он остался таким же, как оно был до покаяния, таким же твой разум и остался после покаяния. Если ты был глупцом до покаяния, глупцом ты и остался после покаяния. Прости меня за такое выражение. Если у тебя была привычка привирать до покаяния, то после твоего обращения ты снова будешь сталкиваться с огромными желаниями снова врать. Почему это происходит? Хотя внутренний твой человек, твой дух есть, новый тварь, как написано в Писании, созданный по Богу, новый человек. Но в то же самое время внутри себя ты находишь желания, которые устремляют тебя к постыдным поступкам, которые бы ты никогда в жизни не хотел бы совершать. Мы понимаем, что наше тело, оно остается таким же. И Писание более того говорит в первом послании к Коринфянам, что однажды, когда мы все умрем, или как даже не все, даже если говорить не о смерти, но о восхищении церкви, в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 51 стихе написано, Павел пишет здесь, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Мы понимаем, что наше тело, оно еще не пережило окончательного спасения. Оно точно такое же, с теми же самыми родинками, волосинками и так далее и тому подобное. Но Писание говорит, что наступит такой момент, когда оно полностью изменится и облечется в бессмертие. Как бы хотелось, чтобы это прямо сейчас произошло. Аминь. Не надо тебе никакая физкультура и никакие пластыри, никакой терафлю там или АЦЦ, и ты, никакие простуды, море по колено. То есть и в огонь, и в воду ты пройдешь неопаленный. Знаешь, так классно было бы. Но мы на этой земле, и это реальность. В этом тленном теле, которая подвергается атакам болезней, немощи, припадкам лени, боли, недомоганий. Вот. И у нас еще есть душа, наш разум, который думает точно так же, как думал и раньше. Но когда ты родился свыше, твой дух стал совершенно иным, который любит праведность, который сам по своей природе есть праведность Божья, который любит и хочет любить других людей, который стремится прощать. Но твоя душа, и твое тело, они противятся духу и не хотят подчиняться этим законам любви и прощения, которые есть внутри твоего духа, твоего сердца. И ты борешься сам в себе. Павел говорит: горе мне. И он потом, если своими словами, кто мне поможет? И он там говорит о том, что я творю и делаю то, что не хочу делать, а то, что хочу делать, не делаю. И потом он говорит, указывая на то, что Иисус есть ответ. И знаете, на самом деле мы понимаем, что нам необходимо, чтобы происходили перемены. Перемены на уровне духа, они уже произошли. Но перемены на уровне души и перемены на уровне тела, они еще должны произойти. Мы уже спасены, мы уже приняли благодать Божью и прощение, и мы уже встали в правильное положение перед Богом, для того, чтобы если вдруг сейчас, прямо в этот самый момент, вдруг произойдет какая-то катастрофа, и все мы умрем, мы все окажемся перед Ним. Ну, я верю так. Ну, пастор же должен верить, правильно? В свою церковь. И мы войдем в радость Господина нашего. Аминь. Ну, по крайней мере, я так верю. Аллилуйя. Потому что Иисус очистил, омыл нас от всякого греха. Аминь. Нет ничего, чтобы, в чем нужно разобраться, где нужно с кем-то примириться, где-то попросить прощения. Мы со всеми уже примирились, у всех попросили прощения. Кому должны были что-то, возместили свои долги. Аминь. Ну, я же верю в вас, друзья. Аминь. Мы же праведники, то Бог принял бы нас, и наше тело, оно изменилось бы, аллилуйя, и стало бы сообразно телу Иисуса Христа. Все негативные эмоции, все, с чем мы когда-то боролись, это бы все исчезло. Как было бы здорово. Но мы живем на этой земле, и нам необходимы перемены. Нам необходимо, чтобы наш разум изменялся. Нам необходимо, чтобы наш ум, он обновлялся в соответствии с тем, что думает о нас Бог. И именно вот здесь кроется глубочайшая проблема в христианстве, когда мы любим ходить в церковь, но мы не любим обновлять свой разум. Мы любим слушать проповеди, но мы не прилагаем такого большого усилия для того, чтобы позволить этому слову обновить наш менталитет, наш разум, наш образ жизни. И знаешь, послание к римлянам в 12 главе с 1 по 2 стих написано, Павел говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Знаешь, легко жить по течению жизни, но если ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала качественно иной, если ты желаешь, чтобы твое христианство было на высоком уровне, для этого нужно приложить усилия. Для того, чтобы твой ум, он преобразился, его нужно обновить. Как мы обновляем свой разум? Писание говорит здесь, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Когда последний раз эта книга открывалась в твоей жизни? Сегодня. Аминь, слава Богу. Конечно же, я верю в вас, друзья. Я же не подвергаю сомнений в том, что вы не читаете Слово Божье. Но я хочу снова как бы отточить наше внимание, чтобы мы увидели, что дар праведности, который есть природа нашего внутреннего человека, оно будет выражаться в наших поступках, которые есть плод, которые перечислены в послании к Галатах в 5 главе, вот эти плоды Духа, которая есть любовь, мир, долготерпение, благость и всему тому подобное, только тогда, когда твой внутренний человек, твой дух, он царствует в твоей жизни. Беда, если в твоей жизни царствует твоя плоть. Беда, когда как лодка, которая развиваема ветрами, твоя душевная жизнь, эмоциональная, то она направо, то она налево, то у тебя есть настроение, то его нет. И в зависимости, какое у тебя настроение, такая у тебя вера. Горе тогда твоей семье, потому что это постоянно Везувий, это постоянные какие-то передряги. Но Писание говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Не бери пример с этого мира, но преобразуйся обновлением вашего. Если у тебя проблема, с восприятием противоположного пола, то для того, чтобы это изменилось в твоей жизни, тебе необходимо повернуть твое внимание с противоположного пола на Слово Божье. На Слово Божье. Аминь. Знаете, я вам честно скажу, вот за историю церкви сколько раз сталкивался с такими моментами, когда, помню, мы когда покаялись, мы верили, что Иисус вот-вот вернется. Помнишь, Ира? И еще приезжали проповедники, говорят, ну точно через год Иисус вернется. И мы такие, какая женитьба, о чем вы говорите? Тут людей надо спасать. И мы читали Слово Божие, нам так хотелось перевернуть всю планету для Христа. И не все так сильно получалось у нас, конечно. Но у нас были огромные планы, большие мечты о пробуждении. И именно те, которые говорили, что никогда не женятся, не выйдут замуж, а будут спасать мир, именно те и вышли замуж первые и женились самые, самые-самые первые. Я помню, были, их нет сегодня среди нас, этих девушек, абсолютно нет, вот. Но помню, когда были девушки в нашей церкви, которые так мечтали выйти замуж, они там по Янгичо перечисливали, какая прическа, сколько долларов в кошельке должно быть, какая вилла должна быть, какой марки автомобиль должен быть у этого человека, и они так и остались девами. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, или праведности Его, а все это приложится вам. Говорит Писание, Матфея, какая глава, подскажите? 6 глава, 33 стих. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, праведности Его, и это все приложится вам. Не на то ставите ставку. Но когда мы ставим ставку на Царствие Божие. Что такое Царство Божие? Оно суть внутри нас. Помните, Писание говорит о мире, о радости. Чтобы ходить в мире, в радости Божией, в свободе Божией. Когда мы концентрируемся на этом, когда мы концентрируемся на праведности, которая есть Божья, которая дана нам, то все остальное внешнее, оно выстраивается автоматически в нашей жизни. Я не говорю, что все так легко будет, но намного проще. Намного проще ты воспринимаешь любые передряги в твоей жизни, когда внутри ты утвержден. Когда внутри тебя есть вот эта арматура, когда внутри тебя есть стержень, хребет несгибаемый, который есть Христос внутри тебя. Аминь. В котором ты убежден, в котором ты непоколебим, когда ты позволяешь твоему духовному человеку царствовать в твоей жизни. Как позволит духу царствовать? Через обновление разума. Когда мы познаем, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Когда ты полюбишь это слово, когда ты влюбишься в это слово и будешь ценить каждое мгновение, когда ты можешь пребывать в нем, размышляя об этом слове, то это слово преобразит всю твою жизнь изнутри наружу. И то, с чем ты пытался бороться, бросая курить или бросая какие-то похотливые фантазии своими какими-то усилиями, все, я принимаю решение, я больше этого делать не буду, а потом и все, и опять то же самое. Но когда ты вникаешь в это слово, приходит страх Божий, приходит благоговение Божье, приходит влияние самого живого Бога в твою жизнь, и эта природа, которая есть уже внутри тебя, праведности Божией, начинает активно проявляться через тебя в праведных поступках, когда ты начинаешь ненавидеть грех и не просто уклоняешься от него, думая, ну, как бы так, но ты ненавидишь грех в своей жизни. И ты поступаешь праведно и справедливо, потому что внутри тебя есть непоколебимая уверенность во Христе, который есть внутри тебя. Писание говорит, Ефесянам 4 глава, 17 стихе, «Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, Смотрите, почему они так поступают? По суетности ума своего. Знаете, столько книг есть сегодня по обновлению ума. «Разум – поле битвы». Да? Вот сегодня кого-то видел книжку про обновление ума. Это то, над чем нужно работать. Это нелегко, но это возможно, когда ты пропитываешь свой разум Божьим Словом. И поверь мне, это работает. И Писание говорит, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Смотрите, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Помните, Писание говорит про Косе, что 4 глава, что из-за недостатка ведения гибнет мой народ. Невежество, незнание. Когда не прилагаются усилия для того, чтобы исследовать Писание. И Иисус говорил, исследуйте Писание, потому что что? Что говорит Писание? Через него что будете? Жизнь вечная. И познаете истину, и что? Истина сделает вас свободными. Проблема не в том, что истина не свободна сделает нас свободными. Но проблема в том, что познавать ее надо. А для этого нужно себя посадить где-то в тайной комнате и открыть это слово. А главное, открыть свое сердце и сказать: «Бог, говори ко мне. Я хочу слышать тебя. Я хочу постигать и понимать тебя». И как Писание говорит, размышляйте над этим словом день и ночь. И что написано? Что поступающие так будут успешны во всем. Это как человек, который посажен при потоках вод. Лист, которого не вянет, аминь, который плодоносит, который полон жизни, потому что корни пускает, аминь. Знаешь, а если саженец просто бросить, у нас вот тоже есть несколько саженцев, и есть время, когда саженец, ну, прикопал там где-то, чтобы так, на время, а потом его надо посадить. Но его ж надо посадить. Аминь. А для этого нужно поработать над словом. И Писание говорит, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Смотрите, ключ в познании Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. А мы вместо того, чтобы обновлять свой ум, пытаемся разбираться с этими поступками. И ты снова и снова их делаешь. И ты снова и снова согрешаешь. Ты снова и снова спотыкаешься, потому что не с того конца начинаешь. А нужно начинать с обновления ума своего. Аминь. Это не означает, что ты сейчас, ну, я вот пока не прочитаю всю Библию, буду вот грешить вот этим грехом, буду грешить вот тем грехом. Вот когда почитаю, вот тогда точно избавлюсь от этого греха. Нет, 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 ты меня не понял. Но Писание говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в этого нового человека, созданного по Богу. В праведности и святости истины. Облечься в этого нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Знаешь, когда ты обновляешь свой разум этим словом и поступаешь согласно этому слову, твоя внешняя жизнь, она начинает меняться, она начинает преобразовываться. Я помню, когда, будучи юношей, придя в церковь, до этого я, ну, не так долго, но курил. И у меня был тоже друг, который тоже курил, мы пришли вместе в церковь, вот, и у меня как-то сразу обрезало, сразу же бросил курить. Ну, мне было противно это, так, не особо я это любил, но ради компании я это делал. Вот, а мой друг еще несколько лет долго сражался с тем, что он не мог никак бросить курить и был в церкви. И знаешь, я его никогда не понукал, не осуждал этим. Но я понимал, что если что-то разрушает мое тело, то это неправильно в глазах Бога. И это не только вопрос употребления того или иного продукта. Я уверен, что это касается многих других аспектов нашей жизни, на которые мы, может быть, сильно и не обращаем внимания. Но в глазах Бога это равносильно и равноценно неправильно. И вопрос не в том, чтобы жить в осуждении из-за этого, но когда мы на самом деле позволяем Богу работать с нашим внутренним человеком, что-то происходит внутри. И я помню, я прочитал в Исаии, где Исаия пишет: «Курение ваше противно мне». И я помню, я искренне верил, что это имелось в виду сигаретное курение. И я подбежал к своему другу, говорю: «Слушай, вот смотри, Богу противно твое курение». Он такой: «Да, ну да, точно». И знаю, ну это же было курение, помните, имеется в виду воскурение, благовоний, которые вот, ну, в храме, что Богу было противно, что они там вот делали это, а сами жили не в соответствии с Божьим Словом. Вот. Но я тогда не понимал, я в буквальном смысле понимал, что слово так написано, курение. И оно сработало. Даже мое неправильное толкование Божьего Слова, оно сработало. Но суть заключается в том, что когда ты читаешь слово, оно начинает менять тебя внутри. Я помню, как я боролся с ложью. Кто-нибудь из вас имел проблемы с ложью? У меня была проблема с ложью. Когда ты что-то там преувеличиваешь, или недоговариваешь, или просто как виляешь, чтобы как-то уйти от неудобного разговора, чтобы как-то замять свой неправильный поступок. У меня была эта проблема. Я помню, я дошел до такого исступления, когда совесть меня осуждала, когда я должен был сказать, а я не сказал. Или когда мне нужно было, ну, сказать до конца, а я не имел в себе сил, чтобы сказать до конца. И я, когда помню, взял Библию и выписал все места Писания, которые касались лжи. И когда я начал их исследовать, вот это вот, ну, наверное, Бог увидел мою решительность. И что-то начало происходить внутри меня. И каждый раз, когда я сталкивался с ситуациями, когда я мог оказаться в неправильном понимании со стороны людей, но я понимал, что я должен сказать правду. И, конечно, я молился перед Богом. Мне было непросто говорить определенные вещи, но Бог мне помогал. И это было очень тяжело. Мне было очень сложно преодолеть вот эти вещи в своей жизни. Вот эти комплексы зависимости от мнения окружающих людей. Мне было очень сложно. Не один год я боролся с этим в своей жизни, чтобы не побояться сказать о своих убеждениях. Поэтому я вижу, что ключ, как я могу ходить в праведности, как я могу жить в праведности, кроется, во-первых, в обновлении разума. Когда мы позволяем Божьему Слову омывать наш разум Божьим Словом. И эти перемены начинаются изнутри. И когда Бог работает через свое Слово с тобою, как человеком Божьим, это вечные перемены. Это не что-то, это не заплатка на время. Это не какая-то временная пилюля, которая проработает несколько часов, а потом снова ты впадешь в эту же проблему. Но это перемены, которые меняют тебя навсегда. Которые меняют тебя навсегда. Я прочитаю этот стих, 24-й из расширенного перевода. «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». В расширенном переводе. Я постарался перевести это корректно. Написано: «И облечься в нового человека, в духовно возрожденную и воссозданную Богом природу, созданного по Божьему образу, богоподобию, в праведности и святости истины, живя таким образом, который выражает Богу твою благодарность и признательность за твое спасение». Как облечься, как ходить в этой праведности? Я буду завершать. Оно заключается в том, что когда мы облекаемся в этого нового человека, который есть ты внутри твоего духа, через обновление твоего разума, через перемены, которые происходят на этом уровне твоей души. У меня, конечно, есть еще много, о чем я хотел бы сегодня поделиться, но время наше подходит к завершению. Но хочу просто вдохновить каждого из вас, каждого из нас, даже не вас, а нас. Давайте мы не будем забывать вот это слово, которого достаточно. Поверь мне, ты думаешь, ты пытаешься своими силами. Ты что-то бросаешь и снова опять к этому возвращаешься. Ты снова сидишь и борешься с чувством вины и осуждения, потому что у тебя не получается. У тебя не получится. Твоими человеческими силами у тебя не получится. Но возьми вот это слово. Возьми эту волю, благую, угодную, совершенную. И позволь этому слову ожить внутри тебя. И обновить твой образ мышления. Чтобы ты начал думать, как думает Он. Чтобы ты начал говорить так же, как говорит Он. И это начнет менять твою внешнюю жизнь. Потому что перемены, они начинаются не снаружи. Перемены начинаются изнутри. И именно Слово Божье, только оно, как меч обоюдоострый, проникает. Не корректировки твоего друга, не какие-то, обвинения со стороны окружающих людей могут, они могут тебя пристыдить, они могут тебя где-то разозлить даже. Но то, что на самом деле может тебя изменить и помочь тебе, это слово, которое как меч обоюдоострый проникает до составов и мозгов, которое разделяет и проникает глубоко внутрь твоего сердца и что-то делает с ним, позволяя тебе жить этой праведностью. Аминь. И если раньше ты крал, то теперь ты не хочешь красть. И не просто не хочешь, но ты уже не крадешь. Потому что твой праведный человек, он высвобождается через тебя, живет через тебя. Христос живет через тебя. Потому что ты облекаешься в Него. Ты ходишь в Нем. Ты позволяешь Ему быть тобою. Ты позволяешь Ему жить через тебя. Поэтому жить в праведности – это позволить Богу жить через тебя в этой обыкновенной жизни, в которой мы находимся.